Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Совет Федерации России одобрил закон об НКО и клевете, принятый недавно Государственной Думой. Согласовано место проведения акции оппозиции 26 июля. Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Итоги выборов в Ливии, эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Совет Федерации России на последнем заседании весенней сессии сегодня одобрил закон о наделении статусом иностранный агент российских некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Одобрены и другие некоторые законы, принятые совсем недавно Государственной Думой и вызвавшие полемику в российском обществе. Тему продолжит Виталий Камышев.
На завершающем весеннюю сессию заседаний Верхняя Палата обсуждала целый пакет законопроектов, вызвавших острую дискуссию в обществе. Среди них протокол о присоединении России к ВТО, законы о деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента, о черных списках интернет-ресурсов. А еще в повестке дня поправки в Уголовный кодекс, восстанавливающие статью «Клевета». Все-таки в негласном соревновании, какой из органов в наибольшей степени соответствует званию «не место для дискуссий», Совет Федерации, несомненно, впереди. При обсуждении порядка работы не было задано ни одного вопроса, и голосовали сенаторы за повестку дня единогласно. В начале июня, когда обсуждался закон о митингах, против его включения в повестку дня заседания Совета Федерации выступала Людмила Нарусова. Сегодня Нарусова сама была докладчиком по спорному законопроекту о черных списках в интернете и горячо его поддержала. Возмутителем спокойствия можно назвать сенатора Сергея Лисовского. Он довольно резко критиковал протокол о вступлении России в ВТО и голосовал против. Что касается других нашумевших законопроектов, то на вопросы о них Сергей Лисовский отвечал уклончиво.
Мы имеем политическую систему, какой она у нас есть. И менять ее революционно, это все заканчивается плохо для страны. Поэтому я считаю, что принятие вот этих законов, там, с ними можно соглашаться, можно не соглашаться, но это уже позитивный факт, потому что общество начало реагировать на те изменения, которые необходимо совершить. Если будут допущены ошибки, непроработанные законы, все равно принято этот закон проще изменять, нежели когда его вообще нет. Надо идти вперед, там, ввязаться в драку, а там посмотрим. Понятно, что хотелось бы более продуманно подходить к таким моментам, но опыт парламента, реального парламента у нас лет 10, если уж так посмотреть, ну 12. Поэтому требовать от нас большего, конечно, сейчас, наверное, сложно.
При рассмотрении протокола о вступлении России в ВТО в Нижней Палате только фракция «Единая Россия» голосовала «за», все остальные солидарно против. В Верхней Палате против проголосовали только 3 сенатора. Что ближе к парламентской норме – подход Госдумы или подход Совета Федерации? Ответ Сергея Лисовского.
Норма относительная. Я считаю, что многие члены Совета Федерации проголосовали за, внутренне не принимая этот документ. Но здесь была очень простая логика. Кстати, я с ней тоже согласен, что мы-то в конечном итоге уже давно в ВТО. И, может быть, лучше не стоять в раскоряку, а реально в него вступить и уже в рамках ВТО исправлять те ошибки, которые были допущены.
В итоге за одобрение закона об иностранных агентах проголосовали 144 сенатора против, один голос. И лишь один сенатор не одобрил возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете. Накануне глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с просьбой отклонить 3 самых громких законопроекта, создать согласительную комиссию и, главное, провести их публичное обсуждение. А вот что сказал сегодня на пленарном заседании полномочный представитель президента в Совете Федерации Александр Котенков.
Я хочу прокомментировать появление письма Михаила Александровича Федотова. К сожалению, я его не нашел на бумажном носителе. А вот
мы разослали в электронную... Нет,
прикрученный к столу компьютер не дает возможности взять его в руки, но я помню его наизусть. Принимая решение, вы должны иметь в виду, что ни один сотрудник администрации президента, каковым является советник президента Федотов, не имеет права официально высказывать мнение, противоречащее официальному мнению президента Российской Федерации. Я напомню, что накануне рассмотрения вот ряда этих законов, в том числе вот рассматривая сейчас, президент встречался с представителями некоммерческих организаций и во всеуслышание высказал свою точку зрения по ряду законов, которые просит отклонить Михаил Александрович. Таким образом, президент выразил свое мнение. Поэтому в данном случае можете рассматривать данное письмо как личное мнение гражданина Федотова Михаила Александровича, но это никакого отношения не имеет к официальной позиции президента Российской Федерации.
Председатель комитета Верхней Палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, цитата, «правовых аргументов в письме Федотова нет». «Верхняя палата не всегда была столь монолитной», вспоминает правозащитник Алексей Мананников, член Совета Федерации первого созыва.
Ну, поскольку Совет Федерации был избираемым органом, а не назначаем, как теперь, дискуссии были. Хотя тогда уже тоже использовался административный ресурс, и избиратели ориентировались на телевизионную пропаганду. Но, тем не менее, было много людей независимых. Дискуссии велись по всем вопросам. Самыми дискуссионными были бюджетные вопросы. Дискуссии велись по поводу Чеченской войны, то есть Совет Федерации не высказывал ни разу одобрение начатой Ельцином в 1994 году чеченской операции. А то, что происходит в Совете Федерации в последние годы, когда там даже нет избранных губернаторов, то есть вообще нет избранных людей, и люди даже с теми территориями, которые они формально представляют, зачастую не связаны, то ожидать от назначенного органа каких-то дискуссий, каких-то сомнений в правильности единственного верного мнения администрации президента не приходится.
Верхняя палата Федерального собрания в том виде, в котором она задумывалась в начале 90-х, и тот орган, который существует сегодня – очень разные вещи, говорит один из разработчиков первой постсоветской конституции России Виктор Шейнис.
Поставить вопрос о ликвидации Совета Федерации противоречило бы конституции и было бы неразумно. Но нужен, конечно же, совершенно другой Совет Федерации. Необходимо вернуться к той процедуре, по которой был создан Совет Федерации впервые в 1993 году, а именно прямым выбором членов Совета Федерации.
Убежден профессор Виктор Шейнис. В одном вопросе все-таки сенаторы покладистости не проявили и решили создать согласительную комиссию для доработки законопроекта о едином дне голосования. Согласно закону, избиратели должны голосовать один раз в году в начале сентября, то есть пик избирательной кампании приходится в этом случае на разгар лета. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль у здания службы национальной безопасности во время совещания руководства силовых структур. По данным очевидцев, продолжаются бои между правительственными силами и отрядами повстанцев в ряде кварталов и пригородов в сирийской столице. Совет Федерации России одобрил закон о наделении статусом иностранный агент российских некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором общественного телевидения России. Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая», запланированный на 26 июля в Новопушкинском сквере. Волонтеры сегодня покинули лагерь в центре Крымска, пострадавшего от сильного наводнения 7 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час грани времени, в 22 время и мир, и в 23 часа поверх барьеров сегодня с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. Информационная информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. О чем пишет сегодня западная пресса?
Здравствуйте, Андрей. В нескольких западных газетах сегодня появились статьи, комментирующие российские события. Начну с британской газеты «Таймс», которая целый разворот отдала статье «Путин versus Pussy Riot», название которой автор, московский корреспондент издания Тони Хелпин, объясняет так, цитирую. В истории противостояния Путина и Pussy Riot есть все элементы драматического абсурда, которые восхитили бы Гоголя и Булгакова, живя они в наше время. Это сказание о коррупционных автократах и вере в очищающую силу искусства, приправленное религиозными противоречиями в государстве русской души. Силы зла и добра олицетворяют позирующий обнаженным до пояса авторитарный мачо и девушки-провокаторши в масках, выступающие против дискриминации по половому признаку. Бывший офицер КГБ, повторяющий мантру «стабильность», вступает в конфронтацию с музыкантами-анархистами, выкрикивающими «бунт, бунт у ворот Кремля». Конец цитаты. Хелпин подробно пишет о том, как продвигается работа следствия в деле Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самусевич, о том, что их содержат в отдельных камерах и в суд возят тоже по отдельности, о том, что им было отказано в просьбе дожидаться суда на свободе, несмотря на наличие малолетних детей, о том, что родственникам, например, мужу Толоконниковой Петру Верзилову, было отказано в общении с супругой. Автор статьи в «Таймс» также рассказывает об отношении православной церкви к аресту. Цитирую. «Многие православные верующие были потрясены панк-молебном, но их поразило не меньше отсутствие христианского прощения в рядах церковных иерархов. По мнению автора статьи, отношение церкви к акции в храме Христа Спасителя свидетельствует о том, что по этому поводу думает президент Владимир Путин». Снова цитата. Путин открыто демонстрирует свои религиозные предпочтения и поддерживает православную церковь, жизненно важную основу его правления. Несмотря на то, что Россия – светское государство, Кремль предоставляет церкви огромные привилегии, и ее лидеры отвечают той же монетой, убеждая верующих выражать лояльность режиму. Pussy Riot бросили вызов всему этому, а церковь и государство объединились, чтобы, сокрушив наглость, преподать урок другим. Судьба участниц группы стала символом новых репрессий, начатых Путиным после возвращения в президентское кресло в этом году, делает вывод автор статьи в «Таймс».
Александра, вы упомянули, что не только эта газета пишет о России. Какие еще публикации на российские темы вас привлекли?
Мое внимание привлекла публикация в американской газете «Вашингтон-Пост», посвященная визиту группы российских сенаторов в США с намерением познакомить членов Конгресса с результатами парламентского расследования смерти в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Газета обращает внимание, что делегацию возглавил российский миллионер и член Совета Федерации Виталий Малкин. Делегация во главе с Малкиным, пишет издание, представила документы, демонстрирующие, что Магнитский лгал, злоупотреблял алкоголем и был болен. В них также утверждается, что работодатель Магнитского, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, обвинялся в уклонении от уплаты налогов. При этом в интервью газете «Чикаго Трибьюн» Малкин заявил, что Магнитского били в СИЗО, но это не является главной причиной его смерти. Кроме призывов к членам Конгресса не принимать закон Магнитского, глава сенаторской делегации также пообещал выделить более миллиона долларов США для программы Open World, в рамках которой молодые люди из стран бывшего СССР получают возможность познакомиться с американскими демократическими институтами. Щедрость Малкина, как и его заявление, не нашли отклика среди конгрессменов. Автор законопроекта о списке Магнитского Бенджамин Кардин отказался беседовать с российскими парламентариями, а газета «Вашингтон-Пост» написала, что заявленная политика перезагрузки в российско-американских отношениях дает сбой. Ответом России на намерение принять закон Магнитского издание считает законопроект, который ужесточает деятельность получающих гранты из-за рубежа российских общественных организаций и наделяет их статусом иностранный агент. Газета также обращает внимание на невозможность договориться с Россией относительно мер по урегулированию конфликта в Сирии, а также на резкую критику проекта противоракетной обороны в Европе. Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 21 минута. В эти минуты в Минске проходит совещание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В нем участвует премьер-министр России Дмитрий Медведев, который сегодня же встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Заседание Совета министров Союзного государства началось буквально 15 минут тому назад. В повестку дня включено около 20 вопросов, но само заседание проходит в правительственной резиденции Заславль, недалеко от Минска. Руководит процессом как раз российский премьер Дмитрий Медведев, который также является председателем Союзного правительства. Ну, а белорусскую делегацию возглавляет, соответственно, премьер-министр Михаил Мясникович. Сразу по прибытии Дмитрий Медведев отправился на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Оба практически синхронно высказали намерение и дальше развивать и продвигать проект строительства союзного государства. Лукашенко, в частности, напомнил о недавнем президентском статусе Медведева, отметив важность того, что он начал свою, как выразился Александр Лукашенко, старую и новую жизнь в политике с Белоруссией, с такого важного мероприятия. Но это свидетельствует о том, что интеграционным процессам и дальше будет уделяться много внимания. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова к разговору по всем вопросам. Дмитрий Медведев также отметил, что в целом белорусско-российские отношения сейчас находятся на хорошем уровне, хотя и признал наличие моментов, которые так или иначе портят эту идиллию. Заседание союзного совмина началось с переговоров в узком составе, а после этого будет подписан ряд документов уже в расширенном составе. Прежде всего, в рамках визита Дмитрия Медведева запланировано подписание генерального контракта на строительство первой белорусской атомной электростанции. Попытки противников возведения АЭС закончились задержаниями. В середине дня были задержаны активисты белорусской антиядерной кампании Татьяна Новикова, Ирина Сухи и Михаил Мацкевич, а также российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Они как раз собирались передать посольству России и Белоруссии открытое обращение против подписания генерального контракта, однако вместо этого оказались в отделении милиции. Инкриминируют мелкое хулиганство. Накануне заседания союзного совмина в Минске прошли превентивное задержание активистов оппозиции, и многие, включая бывших политзаключенных, уже получили административные аресты. Среди арестованных Владимир Еременок, Роман Васильев, Иван Амельченко, Катя Галицкая и другие. Также не менее важный вопрос касается так называемой бензиновой контрабанды, которая с некоторых пор не дает покоя даже Кремлю. Российские чиновники уже неоднократно выражали озабоченность тем, что Беларусь экспортирует нефтепродуктов больше, чем их можно выработать из поставляемой российской нефти. И есть подозрение, что нефтепродукты экспортируются под видом органических растворителей с целью ухода от экспортных пошлин в российский бюджет. В декабре 2010 года Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в рамках единого экономического пространства, что позволило Минску беспошлинно получать российскую нефть и нефтепродукты.
Это был корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 24 минуты. В подмосковном Наро-Фоминске местную журналистку Ксению Турчак обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как она опубликовала статью про злоупотребление в Софинском детском доме. В ответ Ксения обратилась за помощью к профессиональному сообществу, депутатам Госдумы и уполномоченному по правам человека в России. Инспекция ведомства Павла Астахова подтвердила многочисленные нарушения, а дальше история получила неожиданное развитие. В аппарат уполномоченного пришло письмо с просьбой удалить всю информацию об этой истории с интернет-сайта ведомства, рассказывает Кристина Горелик.
Журналистку Наро-Фоминской газеты «Наро-Новость» Ксению Турчак обвиняют в том, что она показала лицо воспитанника детского дома, назвала его имя и рассказала, где тут находится. А находился он на тот момент в психиатрическом стационаре в Рузе, куда, по мнению Турчак, был помещен незаконно. В ходе журналистского расследования выяснилось, что подростков за плохое поведение директор Софинского детского дома отправляла на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ксения Турчак опубликовала в Наро-Фоминской газете статью «Чужие дети» и одновременно обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку по изложенным в статье фактам, говорит Ксения Турчак.
Власть прореагировала сразу с заявлениями о том, что это все неправда, причем не было еще проверки никакой. Сразу наши чиновники, в том числе начальник управления по образованию, заявил, что это все неправда, и, соответственно, все публикации журналистов, они направлены на то, чтобы дискредитировать каким-то образом местную власть и реализовать черный пиар. Это вот такое вот мнение наших местных чиновников. В прокуратуре, то есть когда я приходила, вот это неоднократно, исследователи, помощники прокурора при общении со мной не стеснялись тоже просто говорить мне открыто. Пора прекращать писать. Ничего вы в этом деле Софьинского детского дома не добьетесь. Прекращайте. Вы же такая молодая девушка. Это же конец вашей карьеры может настать. Вы понимаете. Вы должны понимать, что это плохо может закончиться. Какие-то психологические такие, может быть, угрозы в мой адрес поступали. Но не просто на тот момент они знали, что я обладаю некими документальными доказательствами и дальше продолжу все равно свое расследование.
Прокурорская проверка ничего не показала. В свою очередь, местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту публикации самой статьи. И вскоре автор публикации «Чужие дети» Ксения Турчак стала обвиняемой. Ей может быть предъявлено обвинение по статье 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальный срок наказания – это 2 года лишения свободы. Однако официальных документов, подтверждающих возбуждение уголовного дела, защита получить не может. Слово адвокату Ксении Турчак Алексею Журавлеву.
Следователь уже пишет ей в повестках, что она обвиняемая. Есть соответствующие документы, да, есть повестки о приглашении меня в качестве защитника обвиняемый Турчак. Да. Есть постановление, в котором мне отказано в удовлетворении моих ходатайств, где также она именуется как обвиняемая. Но до сих пор не предоставлена копия постановления о возбуждении уголовного дела. Отказывается следователь предоставлять постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой. И также по настоящее время отказывается сообщать, в чем именно она обвиняется, какие ее действия и бездействия, по мнению следствия, содержат признаки состава преступления.
Несколько дней назад Софьинский детский дом посетил с проверкой уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Были выявлены серьезные нарушения, говорит руководитель пресс-службы уполномоченного Вероника Кочетова.
Волонтеры заявляли о том, что в отношении детей применяли методы так называемой карательной психиатрии. Но вот что касается именно вот Софьинского детского дома, из ежегодных медицинских отчетов следует, что психиатрическое отделение помещалось в 2008-2007, 2009-2008, 2010-2006 и 2011-2 человека. А прокуратура говорит, что с 2008-2011 было всего 10 воспитанников. То есть установить вообще, что на самом деле происходило в Софьинском детском доме, невозможно. Документация утеряна. У них там было выявлено много фильмов эротической тематики, фильмов про тюрьму, и фильмов ужасов. И всякие порнографические ресурсы там в открытом доступе, и там можно посмотреть, что дети этим как раз пользуются активно. Рядом ларек находится, территория, торгующая пивом и сигаретами. Ну, то есть, в общем, это, конечно, говорит о некой моральной, можно сказать, так, обстановке в детском доме.
Во вторник сотрудники аппарата уполномоченного получили письмо с просьбой удалить всю информацию о Софьинском детском доме с их сайта.
Нам вот на сегодняшний день поступило обращение из КДН НЗП, это комиссия по делам несовершеннолетних о защите их прав, с просьбой содействовать тому, чтобы не выходил материал коллеги вашего, делал сюжет, и ситуация вокруг этого детского дома, вокруг там конкретно этого ребенка больше не обсуждалась, ссылаясь на то, что как бы мальчик этого не хочет, и просит также удалить всю информацию по этому делу касательно этого ребенка.
С вашего сайта тоже?
Да, ну если у кого-то какие-то претензии, то я думаю, это мы будем уже решать совершенно в другом порядке.
Прокуратура Московской области, куда было направлено обращение уполномоченного по правам ребенка в России относительно нарушений в Софьинском детском доме, пока хранит молчание. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дамаске сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль у здания службы национальной безопасности. Во время совещания руководства силовых структур убит министр обороны, тяжело раненый министр внутренних дел и шеф службы безопасности Сирии. Зять президента Башара Асада был ранен и позднее умер в больнице. По данным очевидцев, в Дамаске продолжаются бои между правительственными силами и отрядами повстанцев. По некоторым сообщениям, горят армейские казармы, находящиеся совсем недалеко от президентского дворца. Совет Федерации одобрил закон о наделении статусом иностранный агент российских некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Анатолий Лысенко назначил генеральным директором общественного телевидения России. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Путин. Власти Москвы согласовали митинг оппозиционного движения «Комитет 6 мая», запланированный на 26 июля в Новопушкинском сквере. Митинг проводится в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая этого года. Волонтеры сегодня покинули лагерь в центре Крымска, пострадавшего от сильного наводнения 7 июля. Совет Федерации ратифицировал протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по уточненным данным, не менее 12 человек. Бомба с дистанционным управлением сработала на пути микроавтобуса в горном районе Устарзай, где проживает шиитское меньшинство. В Венгрии взят под стражу 97-летний Ласло Чижик-Читари, подозреваемый в военных преступлениях в годы Второй мировой войны. Читари значился под номером 1 в списке нацистских преступников, разыскиваемых центром Симона Визенталя. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер. Андрей, драматическим образом развивается ситуация в Сирии. В последние часы там убиты несколько высокопоставленных военных и чиновников из окружения президента Башара Асада. Непонятно пока точно, идет ли речь о взрыве самоубийцы, о попытке дворцового переворота. Мы следим за развитием событий. Об итогах этого слежения расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы». Планы российской власти и гражданских активистов. Поговорим о том, как гражданские активисты планируют провести очередную массовую акцию в центре Москвы 26 июля. Расскажем о финальном заседании Совета Федерации, который сегодня утвердил много спорных документов, законопроектов, которые были отправлены в Верхнюю палату российского парламента из Государственной Думы. Поговорим о результатах заседания Совета министров союзного российско-белорусского государства. В Киеве Дмитрий Медведев сегодня находится. В конце выпуска расскажу о важной находке болгарских археологов. Обнаружены руины византийской крепости 5 века нашей эры. В то время территория нынешней Болгарии была северной окраиной Византийской империи и часто подвергалась набегам варварских племен. Крепость, как считают археологи, разграбили и сожгли кочевники азиатского происхождения авары. О этой находке я беседовал с ведущим научным сотрудником Института славяноведения, специалистом по византийской истории Сергеем Ивановым. Давайте послушаем фрагмент.
Крепость основана императором Анастасием. Император Анастасий вел невероятно обширную строительную деятельность в этом районе империи. В частности, построил гигантские так называемые длинные стены Константинополя. Шедевр фортификации, который никогда не был превзойден с тех пор. Исследования находятся на самой начальной стадии. Тут можно лишь посочувствовать болгарским коллегам, потому что в коммерческом отношении это чрезвычайно привлекательный район страны. Разумеется, там идет бурное курортное строительство. И они хотят каким-то образом застолбить, выговорить себе право копать в этом районе до того, как там все будет сметено новой волной строительства.
Что они могут там накопать теоретически?
Они нашли жилой квартал с большими домами, мощенными улицами, но, конечно же, если это город, то на это уйдут многие годы. Крепость погибла, если действительно мы им верим, и она погибла в результате аварского нашествия, то речь идет о последних годах 6 века, видимо, нашествия 597 года нашей эры, одно из тех нашествий кочевников, в обозе которых двигались на Балканы и славяне. Это были последние годы, когда доживал римский лимес, то есть граница, укрепленная граница, представлявшая собой непрерывную цепь крепостей, дозорных пунктов, вышек, городов военных и так далее, вдоль Дуная. В это время, хотя часто уже и славяне, и авары много раз переходили через границу и опустошали Балканы, тем не менее, все-таки лимес, вот эта укрепленная граница, выстаивала. В 602 году Дунайская армия взбунтовалась и пошла на Константинополь свергать императора Маврикия. Граница совсем обнажилась, и, соответственно, северные варвары стали уже беспрепятственно селиться на Балканах. Некоторые ученые считают, что вообще этот год и есть, собственно, год окончания античной истории, начала истории византийской.
Специалист по истории Византии Сергей Иванов о находке болгарских археологов. Подробнее об этой интересной теме и других актуальных событиях дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открою программу 20.07. Приглашаю вас тоже, Андрей.
Спасибо обязательно. Андрей Шарый, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Вернемся к международным новостям. В Ливии объявлены результаты первых за десятилетия свободных выборов в парламент страны. Он называется «Всеобщий национальный конгресс». Выборы состоялись 11 дней назад. Альянс, объединяющий либеральные партии и движения светского направления, одержал победу над блоком исламистских партий. Это стало неожиданностью для многих экспертов. Тему продолжает Александр Гостев.
2 700 000 ливийцев, или 62% зарегистрированных избирателей, по официальным данным, участвовали в прошедших 7 июля в стране, первых после свержения диктатора Муаммара Каддафи, свободных выборах. Церемония оглашения предварительных результатов голосования, организованная в Триполи вечером во вторник, была обставлена с большой торжественностью. На ней присутствовали нынешний глава временно правящего в Ливии Национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль и временный премьер-министр Абель Рахим. Светская либеральная коалиция, Альянс национальных сил, АНС, по предварительным данным, добилась наибольшего успеха. Это объединение возглавляет бывший премьер-министр временного правительства Ливии Махмуд Джибриль. Как сообщил глава ливийского избиркома Нури Алябар, Джибриль и его сторонники получили 39 из 80 мест во Всеобщем национальном конгрессе из числа предусмотренных для кандидатов от политических партий, избираемых по спискам. Второе место здесь заняли кандидаты от Исламистской партии справедливости и строительства, представляющие собой ливийское отделение движения «Братья-мусульмане». Им в новом парламенте достанутся 17 мандатов.
Первое место у Союза национальных сил – 39 мест. На втором месте партия справедливости и строительства – 17 мандатов. Партия «Национальная сила» получила 3 места. Альянс за демократию и развитие «Долина жизни» – 2 места и столько же у Союза за отчизну.
Говорил глава Высшей национальной избирательной комиссии Ливии Нури Алябар. Он добавил, что оставшиеся места отходят к небольшим региональным политическим объединениям. Как минимум 30 депутатских кресел во Всеобщем национальном конгрессе Ливии получили кандидаты-женщины. Всего в новом ливийском парламенте 200 кресел. 100 депутатов избираются от западных провинций Ливии, 60 от восточных и 40 от южных, в соответствии с плотностью населения страны. Из всех мест 80 отведены для кандидатов от политических партий и 120 для депутатов, выдвигавшихся индивидуально. По мнению большинства наблюдателей, еще совершенно не ясно, кто все-таки будет доминировать во Всеобщем национальном конгрессе Ливии, поскольку братья-мусульмане, добившиеся значительного успеха после свержения режимов в соседних странах, Бен-Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, могут войти в коалицию с этими независимыми кандидатами. Для получения парламентского большинства, согласно действующей ливийской конституции, необходимо обладать 2/3 мест. Эксперты отмечают также, что выборы в Ливии состоялись, несмотря на сложную обстановку и периодические вооруженные столкновения между противоборствующими полубандитскими группировками в разных районах. Всеобщий национальный конгресс Ливии должен будет утвердить состав нового временного правительства и обеспечивать законодательную власть в стране в течение года до очередных всеобщих выборов, которые пройдут уже в соответствии с новой конституцией. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Российская сеть прощается с Путиным. Одновременно у множества авторов появилось желание определить российского правителя раз и навсегда, чтобы впоследствии уже больше о нем не думать. Тем более, что и думать-то в связи с Путиным совершенно не о чем. На это указывает автор сайта «Политру» Владимир Голышев.
Высокое искусство дешифровки путинских сигналов постигло участь театра, кино, телевидения, литературы, наконец. Оно пришло в упадок. Хотя, казалось бы, ничто не предвещало краха. Путин активен, перемещается в пространстве, принимает решения, говорит. Очень много говорит. Но что со всем этим делать, совершенно непонятно. Вот новость с пометкой «Срочно». Президент РФ Владимир Путин создал экономический совет при президенте РФ. Главой совета назначен президент РФ Владимир Путин. Этот убийственный клан – сведет с ума любого толкователя. Пресс-секретарь Песков попробовал разрядить обстановку, мол, опасения, будто новый орган будет дублировать правительство, напрасны. А в ответ тишина. Как на кладбище, и никаких опасений. Вот так, тихо шурша шифером съезжающей крыши, мы окунулись в путинский абсолютизм. В нем нет ни одной резкой черты, нет ничего нового. Ну что, мы Путина не знаем, что ли?
Голышев отмечает далее, что записывать Путина в кровавые тираны было бы неверно. Процессы Пусси-Райот и участников беспорядков на Болотной носят воспитательный характер. Их цель – не посадить конкретных людей, а дать понять всем, что так делать не надо. В этом свете особенно интересно, посадит ли Путин Навального. Этот вопрос обсуждается в рамках круглого стола на портале Кол.ру. Глеб Павловский пытается представить себе ситуацию, в которой арест Навального будет возможным.
Политическая история России определила лимит на число заключенных одновременно знаменитостей. Главной знаменитостью на зоне сейчас является Ходорковский. Для того, чтобы посадить Навального, пришлось бы выпустить Ходорковского. Добавить же к МБХ Навального, а может быть и Удальцова с Ксенией Собчак, это, несомненно, будет определено самой обслугой режима как изуверство и сделает лояльных нелояльными. Немыслимое не только возможно, часто более вероятно, чем представимое. Легко вообразить себе немыслимую Россию, где Навальный арестован и находится в тюрьме. Да, такая немыслимая Россия даже могла бы просуществовать некоторое время. Весело и страшно, яростно, однако, недолго.
Петербургский политолог Григорий Голосов, напротив, пишет на портале «Слон.ру», что ничего немыслимого, смешного или глупого в последних действиях Путина и подконтрольной ему Госдумы нет и в помине.
Могут ли авторитарные режимы обходиться без репрессивного законодательства? Могут, покуда не ощущают серьезной угрозы. Если угроза возникает, то возможны две реакции – либерализация или репрессии. Это закон истории. Выбор одной из этих реакций тоже не случайно обусловлен воспринимаемой степенью угрозы. Если она воспринимается как сильная, то более вероятна либерализация. Если как слабая – репрессии. Российский авторитарный режим довольно молод. В первой половине нулевых Россия была хоть и плохо, но все же электоральной демократией. Потом политическое поле зачистили, а в последние 2-3 года под шумок либеральной риторики экс-президента режим вошел в стадию консолидации. Поскольку серьезных угроз не ощущалось, до окончательного ограничения гражданских свобод дело не доходило. На этом благостном фоне декабрьские митинги вызвали такой испуг, что были приняты кое-какие либеральные меры. Потом, однако, пришли в себя. Выяснилось, что ничего особенного не произошло, а значит, эти меры уместно выхолостить и включить стратегию репрессий. Вот ее и включили. Таковы законы истории, и они мертвенно серьезны. Теперь нам предстоит огрести их по полной программе. Будет не до смеха.
Сквозной темой англоязычной благосферы уже несколько недель остается погода. В США установилась засуха, в Британии уже несколько месяцев не прекращается дождь. Блогеры реагируют на катаклизмы по-разному. Колумнист журнала «Нью-Йоркер» Элизабет Колберт анализирует влияние погоды на сельское хозяйство.
Худших условий для опыления кукурузы не придумаешь. Это какое-то земледелие в аду. Цены на кукурузу выросли уже на 40%, и учитывая, что ею кормят скот, следует ждать повышения цен на молочные продукты и говядину. Хотя говядина и так подорожала из-за кошмарной засухи в Техасе. До недавнего времени еще было можно, хотя и нежелательно, считать, что глобальное потепление происходит где-то далеко, над Арктикой или Антарктидой. Летом 2012 года американцам пора наконец взяться за эту проблему вплотную.
Но дождь вредит сельскому хозяйству не меньше засухи. В Британии под угрозой урожай картофеля. Редакция газеты «Таймс» считает ситуацию катастрофической.
В мае, после самого дождливого апреля в истории, некоторые с оптимизмом рассуждали о сухом и теплом лете. Не сложилось. Июнь тоже оказался самым дождливым июнем за историю наблюдений, то есть с 1910 года. Да и июль, похоже, собирается побить все рекорды. Купальные костюмы продаются за полцены, парковая мебель пылится на складах, барбекю покрылись паутиной. Страдает туристический бизнес, но главное, не уродился картофель, главный британский гарнир. И раз уж речь зашла о картошке, «Таймс» считает необходимым сказать свое решительное «нет». Мы против такой погоды. Дождь должен прекратиться, причем немедленно. Говорят, что британский климат непредсказуем, но сейчас все с точностью до наоборот.
Одним из самых популярных текстов последних дней стала колонка Чарли Брукера на портале Guardian, в которой он пытается найти выход из климатического тупика.
Британское лето всегда отдавало мрачным романам, но в этом году это просто какая-то сатирическая антиутопия. С утра одергиваешь шторы и чувствуешь, будто проснулся в тюрьме.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске при взрыве у здания службы национальной безопасности погиб министр обороны Сирии Дауд Раджха, ранены еще несколько высокопоставленных сирийских чиновников. Совет Федерации сегодня одобрил закон о наделении статусом иностранный агент российских некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Анатолий Лысенко назначен гендиректором общественного телевидения России.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Союзное государство. Игра в одни ворота.
Комментарии экспертов.
Чего не хватает жителям Крымска?
Право автора.
Борис Парамонов. О времени Евгения Евтушенко.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Президент России Владимир Путин до конца этой недели, как ожидается, проведет первое заседание своего экономического совета. Чем займется новая структура и как она будет взаимодействовать с нынешним правительством? Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Владимир Путин в понедельник подписал указ о создании президентского экономического совета, первое заседание которого может состояться до конца текущей недели. Эту новую структуру глава государства возглавил лично. Его заместителями стали помощник президента, бывший министр экономического развития Эльвира Набиуллина, ее нынешний сменщик на этом посту Андрей Белоусов. В состав совета вошли в целом более 30 человек, в том числе члены правительства, предприниматели и представители бизнес-сообщества, а также известные экономисты. За последний месяц Владимир Путин образовал под своим руководством уже несколько структур, которые в той или иной степени дублируют федеральные органы исполнительной власти. Среди них, в частности, была и президентская комиссия по топливно-энергетическому комплексу, ответственным секретарем которой был назначен бывший вице-премьер Игорь Сечин. Теперь же глава государства собирает под своим руководством экспертное сообщество, которое способно формулировать глобальное предложение по реформе экономики страны. Какие задачи предстоит решать новой президентской структуре и не будет ли она в какой-то степени подменять действующее правительство страны, ответственное за проведение экономической политики? Говорит член экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я лично не собираюсь дублировать правительство. У нас задачи совершенно другие. Правительство должно принимать решения и проводить их в жизнь. Мы должны анализировать уже принятые или готовящиеся решения, такие как, например, обсуждаемая сейчас активно пенсионная реформа, или обсуждать возможные риски для российской экономики и говорить о том, какие меры необходимо принять для того, чтобы предотвратить риски, или говорить об общем векторе развития российской экономики и экономической политики. Таким образом, мы скорее будем дополнять правительство, чем дублировать его.
Многие наблюдатели обратили внимание, что в состав президентского совета вошли в том числе достаточно либеральные экономисты, в частности, тот же Евгений Ясин, идеологию которых нынешний президент разделяет далеко не всегда. Есть ли шанс, что и они будут услышаны Владимиром Путиным?
Ну, я думаю, что формирование состава совета было согласовано, по-видимому, с его и председателем совета, и основным адресатом. Поэтому, видимо, Владимир Владимирович готов прислушаться именно к этим людям. Кстати, я не совсем с вами согласен. Я думаю, что на разных этапах политика Путина была разной. Скажем, первый срок она была преимущественно либеральной, во второй срок она действительно была больше государственной. Но, скажем, в группе 2020, которые были созданы по предложению, собственно, по запросу Путина и утверждены его решением, постановлением правительства, правительства, там большая часть руководителей экспертных групп тоже представляла скорее либеральных экономистов.
Вам уже понятен механизм работы этого совета. Вы будете встречаться, обсуждать какие-то важные для российской экономики темы и проблемы. Но что будет дальше?
Ну, я думаю, что наша деятельность будет состоять все-таки не только из встреч с президентом. Понятно, что у президента напряженный график, и вряд ли такие встречи могут происходить часто. Но я думаю, что, с одной стороны, это важная площадка донесения до президента мнения экспертного сообщества, с одной стороны. Но, с другой стороны, я думаю, что и в промежутках между встречами тоже будет продолжаться работа. По-видимому, ее будут организовывать два заместителя председателя Набиуллина Белоусов и ответственный секретарь, ныне руководитель экспертного управления администрации президента Ксения Юдаева. Это будет работа по обсуждению важнейших экономических мер, по обсуждению таких проблем, как совершенствование инвестиционного климата в стране и так далее.
Уже объявлено, что первое заседание экономического совета при президенте планируется провести до конца текущей недели. Вам уже известна его повестка?
Да, действительно, заседание, по-видимому, состоится на этой неделе, но по поводу повестки, я думаю, что уже ждать недолго осталось.
То есть вполне может оказаться, что эта встреча будет в большей степени организационной?
Нет, я думаю, что там будут обсуждаться серьезные вопросы, важные.
Если так, то может ли в повестку уже первого заседания экономического совета попасть тема пенсионной реформы?
Может быть, это будет предметом следующего заседания. Я бы предложил это подготовить для следующего заседания.
А каким, на ваш взгляд, должна быть повестка этого заседания? Что лично бы вы предложили в нее включить?
На первом заседании, мне кажется, что имело бы смысл обсудить общее направление. Основные ключевые проблемы на следующие 6 лет, основные вызовы для нашей экономики, для экономической политики, основные векторы движения, приоритеты, что необходимо скорректировать в той политике, которая проводилась до сих пор.
Это был член президентского экономического совета, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Автор экономической панорамы сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» только что получил данные опроса, посвященного отношению жителей России к трагедии в Крымске. По мнению большинства респондентов, значительного числа жертв можно было избежать. Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее подготовила Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Первый вопрос был сформулирован так: следили ли вы за сообщениями о наводнении в Крымске? Если следили, то внимательно или старались избегать лишних подробностей и деталей? Об ответах респондентов сообщает специалист фонда «Общественное мнение» Андрей Самодин.
Внимание было приковано достаточно большое. Об этом говорят не только вопросы, касающиеся Крымска, но в форуме также есть вопрос события недели. И там 66% респондентов называют событием недели события в Крымске. Что касается конкретных вопросов, то здесь мы, кроме того, что хотели узнать, насколько сильно люди следили за событиями в Крымске, интересно было еще понять, насколько люди вовлекаются эмоционально в это. Старались ли люди вникнуть в детали произошедшего или следили, но избегали каких-то излишних подробностей по самым различным причинам. Так вот, старались вникнуть в детали, 64% респондентов следили, но избегали излишних подробностей 15%. То есть это в сумме дает 79% россиян следили за событиями в Крымске. С одной стороны, мы видим, что события очень широко освещались в СМИ, и здесь было сложно пройти мимо, потому что все сообщения изобиловали подробностями, версиями, старались установить, как такое произошло. С другой стороны, мы видим, что был подъем сочувствия, желание помочь жертвам, но я думаю, что это немножко из другой области. Нежелание вникнуть в детали – это скорее какая-то психологическая особенность. Когда люди стараются избегать лишних подробностей, но это может быть, чтобы не видеть разрушений, жертв. Но одновременно это был такой подъем солидарности.
Ну, а на следующие вопросы какие ответы получены?
Дальше вопрос. вопрос, была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, как-то смягчить последствия стихийного бедствия. Здесь 50% респондентов говорят, что возможность все-таки была смягчить последствия, 13% говорят, что такой возможности не было.
А остальные воздержавшиеся?
Да, 18% воздержались. Ну, на этот вопрос отвечали только те, кто следил за сообщениями. Те, кто вообще не в курсе или не следил, на эти вопросы не отвечали. Таких 19%. Что можно понять? Что этот вопрос, он является косвенной оценкой местной власти. Того, как сработали местные власти по смягчению удара стихии. Это касается вопросов оповещения в том числе. Здесь речь не идет о том, рукотворная это беда или нет. Вот у нас есть ответы на открытый вопрос, можно ли было принять какие-то меры, чтобы предотвратить подобные бедствия. И да, 22% респондентов говорят, что ничего сделать нельзя было, это стихийное бедствие. Однако 25% говорят, что если бы лучше работала система оповещения, если бы люди были вовремя оповещены, то предотвратить такое количество жертв и разрушений было возможно. Следующей популярности ответ, что работа местных властей должна быть более ответственной, так сказали 9% респондентов. То есть это, опять же, вопрос о том, была ли возможность уменьшить количество жертв и разрушений, это косвенная оценка работы местной власти.
И последний вопрос.
Как вам кажется, работа по оказанию помощи пострадавшим организована хорошо или плохо? Здесь распределение следующее. 41% респондентов говорят, что работа организована хорошо, 17% что плохо, остальные затруднились. Этот вопрос тоже перевертыш. Это косвенная оценка работы федеральной власти. То есть, когда произошла трагедия на местном уровне, федеральные власти вмешались, тут же прилетел Путин, распределял помощь, общался с губернатором, был на месте в центре событий. Ну вот, люди говорят, что да, там у местных властей была возможность все-таки смягчить последствия удара стихии, но при этом, когда вмешалась федеральная власть уже, то эти работы были организованы хорошо.
В последних из сообщенных Андреем Самодиным цифрах и кроется ответ на возникший у многих вопрос, почему помощью пострадавшим в Крымске стал заниматься Владимир Путин, а не Дмитрий Медведев, хотя такая деятельность находится скорее в компетенции председателя правительства, а не президента.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила моя московская коллега Лиля Пальвелева, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском программы работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Зачем России вступать во Всемирную торговую организацию, если в стране не созданы современные политико-экономические институты. В прямом эфире программы выступает научный руководитель Высшей школы экономики, член экономического совета при президенте России, профессор Евгений Ясин. Ведет программу политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Ну а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поиск мирных путей решения конфликта.
В программе оппозиционного форума, открывшегося под Воронежем, лекции...
Это призыв наш рассмотреть возможность отклонения.
Спецпосланника ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннана ожидал...
Число сирийских беженцев, зарегистрированных ведомством ООН...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.